Еще раз приветствую всех. Мир вам, братья и сестры. Приветствую наших слушателей, которые присоединяются к нам. Я буду читать сегодня из второй главы книги Иисуса Навина. Откройте Священное Писание. Надеюсь, вы все имеете, можете в руках держать. Мы прочитаем тут отрывочно из этой главы. Она длинноватая. Так что первые стихи здесь написано. «Послал Иисус, сын Навин, из Ситима двух соглядать Таев тайна, и сказал, пойдите, смотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которое имя Раави, остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, вот какие-то люди и сынов Израилевы пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их. Девятый стих. И сказал им, сказала им, это Раав говорит соглядателям, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которые вы истребили». Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Дальше потом еще прочитаем. Я хочу обратить наше внимание на то, что в каждом поколении людей, включая в то поколение, в котором мы сейчас живем, сегодня в 21 стихе, есть те люди, которые делают решение идти против течения. Есть те люди, которые стоят в проломе за то, что истина, за то, что правда, за Бога, если можно так сказать. В третьем столетии очень большое было разногласие, потому что в церковь вошла лжеучение, ересь, которая учила, что Иисус Христос не был Богом, а был просто человек. И в пролом заступился очень знаменитый один человек, Афанасий, и в течение своей длинной жизни он стоял в проломе за эту духовную истину. И сегодня наше понятие о Иисусе Христе и кто Он есть, Сын Божий, вторая личность в Троице, это благодаря этому человеку, который объяснил для истории, это вошло в то, что мы называем ортодоксальное учение церкви, то, что мы до сегодняшнего дня принимаем за истину. В третьем столетии, в четвертом был Августин, ради которого мы сегодня правильно понимаем, что обозначает спасение лишь только по благодати или только по вере, а не по делам. Благодаря Мартину Лютеру, когда началась реформация, мы сейчас имеем основание, что Слово Господне является абсолютным, единственным стандартом для нашей жизни, для нашей веры и образец для богопоклонения, как поклоняться Богу. Это благодаря тем людям, которые смело, не страшась свою жизнь, готовы были отдать свою жизнь за то, что они уверовали. И когда мы читаем историю Раавы, мы видим, это то же самое случилось. Когда в ее жизни произошел переворот, когда она уверовала, когда Господь коснулся ее сердца, разума ее, она стала правильно понимать, кто есть и кем является единственный живой Бог. Господь Бог Иегова, Бог Израилева. И она пожелала ему также поклоняться, чтобы он стал ее Богом. Чтобы она стала частью этого народа, который идет и должен через Иордан перейти и оккупировать эту землю и уничтожить тот город, в котором она живет. Бог в течение 40 лет работал, делал свое дело в жизни и в сердце Рави. И сейчас Господь послал к ней в дом двух мужей. И главное намерение и цель Божия было, чтобы они открыли ей путь спасения, правильный путь. Она слышала о Боге, она слышала о Его дивных делах. И всегда, когда Господь дает человеку истину какую-то, и когда он реагирует на нее, когда Господь стучится в сердце, когда Господь начинает действовать в сердце неверующих людей, и когда они принимают это, Господь им присылает тогда тех людей, которые более точно объяснили бы им путь спасения. Мы пару недель тому назад говорили за Корнилии. Господь послал этому мужу, который искал Бога на основании того, что Бог открылся ему. То, что он слышал, то, что он понимал, Господь ему послал апостола Петра более точно открыть ему путь истины. Вспомните Филиппа, который Господь послал, и Фиопляну, который приехал в Иерусалим искать успокоение, мир, покой сердцу своему и возвращался домой, не получив это. В богопоклонении, которое происходило в храме, Господь послал ему Филиппа. Помните, Господь написано, ему надобно было пойти через Самарию, встретиться с самарянкой. Чего? Чтобы открыть ей точно путь истины к нему. В Старом Завете мы видим тоже случаи, когда Господь открывается людям и посылает им тех, которые могут открыть им более ясно путь по вере к спасению. И это мы находим в этой истории из-за этой женщины. Я хочу обратить наше внимание на то, что гнев и суд Господень очень близок был к городу Иерихону. В течение 400 лет чаша ихнего беззакония наполнялась. И день суда приближается. Армии израильские уже должны переступить реку. И жители Иерихона, они могли слышать и видеть, что эти армии приходят. И обратите внимание на реакцию этой женщины. И обратите внимание на царя Иерихонского и всех жителей Иерихона. И какая реакция? Одна женщина приходит к спасательной вере. И несмотря на суд и гнев Божий, который выливается на этот город, эта женщина получает спасение не только в физическом смысле, но самое главное в духовном смысле. И это напоминает нам картину, которую мы видели в дни Ноя. Больше 100 лет он строит ковчеги, проповедует. И приглашает людей, когда окончил строение, чтобы они вошли в ковчег. И никто не вошел. И мы увидим, что вера этой женщины, блудницы, язычницы, идолопоклонницы, тоже она приглашает себе в дом тех, которые вошли под кровь ее дома. И благодаря ее вере, ее свидетельству тоже получает спасение. И эта женщина становится ряд родословия Иисуса Христа. Чудо. Только Бог может это делать. Это не благодаря ее заслугу. Итак, во-первых, я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на грешность этой женщины. Бог ее не спас ради каких-то дел ее, как некоторые люди говорят. Абсолютно нет. Мы обратим внимание в конце этой главе, в чем заключалась ее вера. На веревку повешала в окне своем. Вот это было то, что доказало ее веру и свидетельство ее. Грешность ее. Во-первых, эта женщина, она была язычница. И она, и все люди, которые жили не только в Иерихоне, но во всей земле обетованной, которую Бог обещал дать своему избранному народу, в течение 400 плюс лет Бог в долготерпении своем ожидал. Одна спаслась.
Это учит нас, что и в наше время многие слышат, практически все слышат за Бога. Сегодня нету тех людей, которые в мире не слышали о единственном живом Боге. Но из этой группы людей всего лишь маленькое меньшинство, которое верой принимает то, что Господь предлагает потерянному народу, которому грозит наказание и гнев Божий. Гнев Божий, послание к Римлянам, изливается с неба на всех тех, которые делают беззаконие. Вспомните Иисуса Христа и учение Его, когда Он сказал, апостол Павел, послание к Римлянам, повторяет, говорит, спасение от кого? Не от язычников, а от евреев. Кому Бог доверил Слово Свое? Своему избранному народу. Кому Господь даровал усыновление? Своему народу. Кому открылся божественная слава? Даже через закон народу Господнему. Кому дан был храм и богопоклонение? Кому было дано служение? Кому было дано обетование? У кого были отцы? Кому было обещанное семя, которое Бог еще Адаму и Еве обещал, что через него придет тот, который поразит голову сатане? Народу, избранному Господнему, эта женщина, Рава, она абсолютно не принадлежала этому народу. Она была потерянная, и город, в котором она жила, и вся страна, земля, им грозит гнев и суд Божий. И несмотря на это, Бог спасает эту женщину, избавляет ее от физической смерти и дарует ей духовное возрождение также. Она была потерянная язычница, идолопоклонница. Морально говоря, она была на самом низком уровне той культуры. Она была без надежды, апостол Павел пишет, и без Бога в этом мире грешна. Она была грешница. Во-вторых, она была из амаритян. Это были те люди, которые из всех тех людей, которые жили в этой обещанной стране, которой Бог обещал отдать своему избранному народу, это были те, которые поклонялись своим идолам на самом страшном уровне. Это были те, которые детей своих отдавали в жертву своим богам. В огонь их отдавали. Другие язычники там из страны, которые тут Господь повелел Иисусу Навину, чтобы они уничтожили. Они тоже были страшные идолопоклонники, но не на таком низком уровне, как амаритяне и как эта женщина. Она поклонялась этим богам. И самый главный бог, это был бог половой любви или сексуального развращения. И они в своих храмах, и там, где они собирались приносить жертвы и детей своих в жертву ихним богам, эти храмы были наполнены блудницами. И туда молодых девушек отдавали родители часто на этот страшный блуд, желая получить от этих идолов какое-то спасение или покой ихним сердцем. И мы не знаем, как она попала в это неморальный стиль жизни, но факт остается, слово Господне ясно описывает ее грешность. И некоторые богословы стараются как-то побелить то, что она делала. И говорят, что это слово на еврейском языке может обозначать кто-то, который имел гостиницу. И просто она принимала туда гостей, когда они приходили, или странников через этот город. Но слово Господне ясно здесь потребляет это слово, которое обозначает блудница. И это говорит, что эта женщина, мы когда смотрим на это слово, и людей, которые в наше время занимаются блудом, то для нас это слово более страшное, чем оно было в той культуре. В той культуре это было принято, потому что это была часть ихнего богопоклонения или идолопоклонства. И на нее смотрели, как на служителя в ихнем храме. Но это остается грех в глазах Господа. И эта женщина этим занималась. В наше время, в 21 столетии, хотя разврат, развращенность растет с каждым днем в нашем обществе, но мы видим, что культура точно так, как в то время, наша культура не только в Америке, но по всему миру принимает развращение моральное как норму, как то, что положено. Даже предлагает и учит, и навязывает нашим детям в школах, и говорят, это альтернативный стиль жизни. Но Слово Господне не изменяется и называет грех грехом. И эта женщина, она была грешница. Хотя в наших глазах, может быть, кажется, она была более грешница, чем кто из нас. Но в глазах Господа мы все на одном уровне. Тот, который, может быть, только один раз в своей жизни согрешил, все равно лишен славы Господней и вечности в присутствии Бога нашего. И гнев Божий осуждает каждого. Тот, который делает самое меньшее греха в своей жизни или самое большее. Но Рава услышала. Она слышала за живого Бога. Она услышала за Бога Израилева. Она услышала за дивные дела, которые Бог делал через своего народа. И она знала, что армии израильские подходят к Иордану. И она поверила этому. И она делает решение. Наше время точно подобно на то время, в которое жил Раав. Сегодня в наше время Израиль не только подошел к реке Иордан и должен оккупировать землю обетованную, они уже переселяются с 1948 года в эту обещанную землю. И если гнев Божий и суд Божий близок был Иерихону в те дни, мы верим, то и в наше время Израиль – это обетование Господне, это знак последнего времени, что Господь скоро придет. И мы верим, мы знаем, что и в наше время Бог накажет обещание наказать мир за грешность его. Господь обещал, и Бог выполнит то, что Он обещал. Время близко. Израиль даже в наше время уже вернулся в землю свою. И Господь обещает собрать весь свой избранный народ в последний день в страну. Итак, когда мы говорим за грешность этой блудницы, мы видим, что Бог желает, чтобы все люди везде спаслись. И Господь свет свой дает в какой-то форме каждому человеку, который приходит в мир. И ответственность всем тем людям, которые отвергают свет Божий, остается на них. Но эта женщина, она получила этот свет, и она в своем сердце, она поверила тому, что Бог открывает ее. И она начинает делать маленькие ступеньки веры, маленькие шаги, и мы ее можем часто осуждать. И многие богословы говорят, что она обманула царю. И говорят, как она могла это сделать. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в той культуре обманывать или ложь говорить, это было настолько принято, как и в наше время. Люди обманывают и не считают это грехом. Верующие люди обманывают и говорят, это маленький обман, это белый обман. Братья и сестры, обман – это грех. Любой. Слово Господне ясно учит нас, кто говорил ложь впредь, не говори. Господь призывает и нас, церковь свою, к покаянию. Но это не был поступок ее веры. Поступок ее веры было тогда, когда она повешала веревку в окно свое. Во свидетельство всему городу, который видел это. Не только Иисусу Навину, который видел это окно, когда они ходили кругом стен в течение 7 дней. Так что Бог, желая спасти ее, и видя ее сердце, которое принимает тот свет и ту истину, которую Бог ей открывает, Бог посылает в ее дом двоих согладателей, которые пришли не для того, чтобы грешить с ней, а наоборот, придя в ее дом, это был самый безопасный дом во всем городе Иерихоне. Представляете, если бы они пришли и постучались от царю в дверь, смерть грозила бы. Любой другой дом, кто-то бы их предал бы царю. Это была одна единственная женщина, гражданка этого города, которая в сердце своем решила скрыть их. Почему? Потому что она поверила не только тому, что она слышала в течение 40 лет, но тому, что они ей потом рассказали. И это Господь направил этих юношей в ее дом, чтобы более точно и ясно открыть ей путь спасения. Они не только ей рассказали, что Господь предал землю, этот город в их руки. Она это уже знала и видела. Они, очевидно, рассказали за жертвоприношения ежедневные на жертвенники в скинии собрания, которые за грех приносились. Они, очевидно, рассказали за Пасху, когда в Израиле Господь заповедовал помазать косяки дверей кровью. И все те, которые были под крышей тех домов, агнец или ангел Господень не коснулся первородного сына. И они теперь прошли пустыню, и они подошли к Иерихону. И она этому поверила. И когда им дают эти двое юношей, ей дают повеление веревку повешать, это она делает знак свидетельства. И всех тех, которые пришли под кровь ее крыши, отец ее, и мать, и братья, и сестры. И стих здесь говорит, что они обещали, все, которые будут в доме твоем. Другими словами, призыв был от Бога открыт любому гражданину Иерихона прийти под кровь веревки, которая висела с окна. Итак, мы видим грешность этой женщины, но мы видим ее веру. Она скрывает их. Господь не оправдывает то, что она обманула, хотя на ее уровень она до сих пор, возможно, еще не осознавала, что это тоже грех. Господь постепенно, прогрессивно в нашей жизни действует и касается нас истинной своей. Она поверила, как Бог открыл Черное море, и по суше прошел Израиль. Она поверила, что по этой же суше, когда колесницы египетские старались преследовать Израиль, Господь их утопил. Это не была сила Моисеева, которая сделала, это была сила Господня. И все другие чудеса, как Господь их хранил в течение 40 лет, кормил в пустыне, она это все услышала. И, наверное, вот эти двое юношей это все повторило. Повторили. И так они дают ей обещание. Она говорит, дайте мне знак, истинный знак на еврейском языке. Там написано, дайте мне залог. Дайте мне то, что я в руках своей буду иметь символ и знак того, что вы со мною поступите с милостью, когда Господь отдаст город в ваши руки. Она этому поверила. Что делает весь город Иерихон? Сердце наполняется страхом, и они готовятся на войну. Они надеются на свои силы, на свои колесницы, или что у них там было, оружие. Она готовится к дню, тому дню, когда Господь уничтожит Иерихон. Чем она готовится? Той веревкой, которую она выпустила с окна этих двоих юношей, она их вешает. И весь город это может видеть во свидетельство. Как вы думаете, царь, жители Иерихона видели эту веревку? Очевидно, я думаю, они видели. Если за станом, за городом, армией, стан израильский, когда они ходили кругом, они, наверное, видели это свидетельство там. И мы не знаем, осознавал царь Иерихонский, что это обозначало. Но она, очевидно, многим свидетельствовала.
Зайдите ко мне в мой дом, и вы получите спасение, избавление.
Если бы Бог не заступился за Израиль, если бы Израиль победил бы Иерихонский царь, то ее бы все равно уничтожил бы царь Иерихонский за предательство.
Она пошла против своего города, против своего царя, против своего народа.
Она, если на нашем языке сказать, она свой паспорт обменяла, отдала за паспорт избранного народа Господнего. И сказала, я буду точно теми словами, как Моисей, лучше мне страдать с народом Господним.
У нее в сердце переворот, революция получается, пробуждение, вера.
Бог может спасти человека, как Авраама, который, несмотря на то, что он был муж веры, отец веры, но он поклонялся идолам, он был грешный, как все мы. И Бог может спасать женщину, блудницу, потерянную, без надежды. В Новом Завете Господь мог спасти женщину у колодца. Бог силен спасать, если люди верят и принимают то, что Бог предлагает им. Рав встала и отождествилась с народом Господним. После победы над Иерихоном она вышла замуж за Салмона. А у них родился Вааз. Вааза потом он взял тоже жену Моавитянку. Хотя она не была блудница, абсолютно нет. Это была женщина, это была молодая девушка самого высшего уровня моральном, как сказать, статусе. Но она тоже была язычница. Вааз не постеснялся взять ее в жену свою. Она приняла веру. И она тоже вошла в родословие Иисуса Христа. У них родился Авид, у него родился Иессей, который стал отцом царя Давида, через которого потом произошел Иисус Христос, наш Мессия, семя. Третье, я хочу, чтобы мы посмотрели коротко на дела веры Рави.
Это был результат ее спасения. Факт, что у нее в жизни произошла перемена, начинается проявляться в ее жизни.
Как я уже сказал, она в окно вешает эту веревку. Не беленькую, не какую-то незаметную, а черную там.
Это такой цвет был, который напоминает нам кровь, которая была на косяках дверей. Это напоминает нам кровь, которая лилась со креста, Иисуса Христа.
И каждый из нас, который приходит и стоит под тенью креста, покрывается силой и кровью Иисуса Христа. Ной приглашал войти в ковчег. Помните Лота? Хотя в его жизни было много чего, что было неправильного, но Господь его извлек из этого города.
Хотя Бог обещал Аврааму, если найдется сколько праведных?
10. И их не нашлось. В Иерихоне одна нашлась. И ее чудом Господь тоже спасает.
Стены пали. Ее дом был на стене.
И очевидно, Господь так сделал, что Иисус Навин посылает туда своих солдат, и они извлекли оттуда и Раав, и ее отца, и ее мать, братьев, сестер, и, возможно, мы не знаем, возможно, еще кто-то вошел под кров этого дома. Гнев Божий наступал, и из этого гнева Господь проявляет свою благодать и свою милость.
Когда Господь восхитит церковь свою к себе, на земле будут страшные суды. Но даже в те дни, даже в последние дни, когда Господь будет уже возвращаться, перед тем, как его ноги должны коснуться горе Елеонской, в тот последний день, глазами воззрят на того, кого они пронзили, и Господь в тот день спасет остаток своего избранного народа.
Господь, во все дни, во все время, людей из каждого статуса, культуры и общества силен спасать людей. Равана проявила веру свою тем поступком, который она сделала, свидетельство, не боясь жизни свою. Царь мог прийти и ее уничтожить, и в течение 7 дней, когда стан израильский обходил стены Иерихонские, Господь рукой своей мощной сохранял ее от вреда. Сегодня мы живем точно в такое время, как Иерихон. День, когда Господь будет судить мир. На основании Слова Господня мы знаем, что Он назначил этот день. И мы провозглашаем благую весть людям, чтобы они пришли под покров Христа и крови Иисуса Христа. Но точно как Раав, каждый из нас в нашей жизни, наша церковь, как одна часть всемирного тела Иисуса Христа, тоже должны в нашей жизни засвидетельствовать о том, что Бог сделал в нашей жизни. И каждый из нас в нашей жизни должен повешать эту веревку во свидетельство нашей веры в Иисуса Христа, не страшась повеления царя, который грозит нам. Пускай наше сердце наполнится радостью этой истины духовной, которую Господь нам открыл. Слава Ему за все. Аминь.